Я потребую от правопорядка.
Для соблюдения правопорядка и обеспечения первоочередных потребностей населения на подконтрольных территориях была создана военная комендатура.
Минобороны России заявляет об отражениях атак Украины. Украина анонсировала военную комендатуру.
На самом деле это упорядочивание того режима, который там сейчас есть. Украина пытается плохими картами сыграть хорошую игру.
У главы Минобороны России Белоусова, кажется, есть план.
Речь идет прежде всего о повышении эффективности системы управления войсками во взаимодействии с другими силовыми ведомствами и администрацией.
Тем временем десятки тысяч россиян стали беженцами.
Поехали, куда можно было поехать, выехать. Там прям показывают с нашего района.
Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. И сегодня поговорим о том, как на территории России впервые в ее новейшей истории появилась военная комендатура под контролем другой страны. Ведь именно об этом президенту Украины Владимиру Зеленскому 15 августа доложил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.
Я потребую правопорядка.
Для соблюдения правопорядка и обеспечения первоочередных потребностей населения на подконтрольных территориях была создана военная комендатура. Ее руководителем назначен генерал-майор Москалев.
При этом Украина не заинтересована в оккупации российских территорий, пишет в X, он же Twitter, советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.
Украина заинтересована в фактическом уничтожении многих российских военных объектов, в вытеснении остатков российских войск за линии, позволяющие наносить артиллерийские и баллистические ракетные удары по Украине, в формировании пояса безопасности вокруг границ Украины и уничтожении военной логистики и инфраструктуры.
Атака на Курскую область, по всей видимости, застала Москву врасплох. Сперва это не воспринимали всерьез, теперь же растет тревожность, рассказывают высокопоставленные собеседники издания «Верстка».
После появления тревожных новостей представители элит начали внимательно следить за сообщениями из Курской области, обмениваться постами военкоров, отметил в разговоре с «Версткой» сенатор, близкий к оборонному комитету Совфеда. При этом у нас Минобороны говорит одно, мы это публично транслируем, а сами читаем военкоров, и как они хуют Герасимова, и пишут, что мы не контролировали ситуацию в области первые два дня, заметил он.
За неделю более 120 тысяч жителей Курской области покинули свой регион. То есть прямо сейчас счет беженцев из России в Россию идет на сотни тысяч. О судьбе 2000 человек вообще ничего не известно из приграничных районов, откуда, где потеряли с ними связь их близкие. Власти обещают беженцам пункты временного размещения и компенсацию в 10 тысяч рублей. ВСУ тем временем продолжают продвижение вглубь российского региона. Подробнее в нашем сюжете.
Беженцы из Курской области осваиваются в пунктах временного размещения. Еще несколько дней назад им приходилось буквально бежать из своих домов.
Мы ехали, я говорю, я только молила Богу, чтобы нигде не разбиться, нигде ничего, потому что они так гнали машины, дядьки, дядьку за рулем и дочь была за рулем. И в машинах везде были дети.
Пожитники собрали все, что могли. Сумки, багажник кинули, все собрала. И поехали, куда можно было поехать, выехать с нашего района, чтобы там не накрыло.
Местные власти объявили эвакуацию приграничных районов лишь через два дня после захода в регион украинской армии. Но во многих населенных пунктах еще позже. Например, жители Большесолдатского района не вывозили до 12 августа. Большинство уехали сами, не дожидаясь помощи властей, но многие не смогли. И сегодня о судьбе 2000 жителей региона до сих пор ничего не известно. Например, о жителях Суджи, которые уже несколько дней находятся под контролем ВСУ. Там нет ни света, ни газа, а люди прячутся в подвалах, без возможности выехать, пишут их близкие в соцсетях.
Если бы власти организовали эвакуацию, как это следовало бы сделать, и спасали местное население. Люди сейчас сидят под обстрелами. Моя бабушка в Суджи уже третий день не выходит на связь. До этого была в подвале и даже на улицу не могла выйти. Было громко и страшно. Город полностью под контролем ВСУ. Вот как ее сейчас вывести оттуда? Как? Стыдно и позорно должно быть местным властям.
В приграничных поселках, где до сих пор остаются люди, закрываются магазины и негде банально купить еды.
Итак, еще одна пятерочка. Магазин временно не работает. опечатано 08.08.2024. Внутри горит свет, возможно, вы это увидите. Тем не менее, по городу буквально бегают пешком люди, которые закупаются в прок, скупают туалетную бумагу, крупы, товары длительного хранения. Удобнее это, конечно, делать вот в этих вот прекрасных сетях, открытых по всей стране. Однако сети дружно закрыли. Закрылась Пятерочка, закрылся Магнит.
Вечером 14 августа власти объявили о принудительной эвакуации Глушковского района. Всего за неделю область покинула более 120 тысяч жителей. Многие остановились в пунктах временного размещения в Курске. Кто-то уехал в другие регионы. Те, кто остался в Курске, сегодня выстраиваются в огромной очереди, чтобы получить гуманитарную помощь, средства первой необходимости. Власти обещают вынужденным переселенцам, потерявшим свои дома, по 10 тысяч рублей компенсации. Пока получили компенсации не более 7 тысяч человек.
10 тысяч рублей. Это не выплаты, это издевательство. За заключение контракта дают 1,5 миллиона, а людям, вынужденным бежать из дома из-за проклятой войны, всего 10 тысяч. На эти деньги невозможно снять жилье хотя бы на месяц, не говоря уже о питании и так далее.
ВСУ контролирует 82 населенных пункта в Курской области, заявил в четверг украинский главком Александр Сырский. По его данным, украинская армия продвинулась на 35 километров вглубь российского региона. Также он заявил об открытии в Курске первой военной комендатуры. Ранее вице-премьер Украины Ирина Верещук заявляла, что ВСУ создают зону безопасности на захваченной территории, а для оставшихся там гражданских откроют гуманитарные коридоры. Как пишет телеграм-канал «Хочу жить», за сутки ВСУ взяли в плен 102 российских солдат, в том числе из кадырского Ахмата. Также в плену может находиться не менее 30 срочников, писало издание агентства. По данным Financial Times, Россия и Украина начали переговоры об обмене военнопленными. Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что Россия впервые сама инициировала переговоры по обмену. Кремль эту информацию не комментирует.
О том, что значит военная комендатура на практике и как это трактовать в политическом смысле, нам перед эфиром рассказал украинский политик Иван Ступак.
На самом деле это упорядочивание того режима, который там сейчас есть. В каком смысле режим? Там должен соблюдаться порядок. Там находятся войска, там находятся наши люди. Комендатура позволяет все это организовывать, поддерживать порядок. Раз. Второе. Поддерживать определенный правовой режим на этой территории, комендантский час, какие-то фильтровальные мероприятия. Ну, с какой целью фильтровальные? Чтобы не появлялись на этой территории люди, которые там до этого не проживали, подозрительные люди. Мы понимаем, что там живут на этой территории люди, которые принимали участие в боевых действиях на территории Украины против украинских войск. То есть их тоже будут искать и пытаться привлекать к уголовной ответственности. Это действительно выглядит как и политический ход, показать, что мы можем перевернуть в последний момент эту вот шахматную доску и начать сдавать карты, играть уже в карты. Ведь есть хорошая фраза: не так важно, какие карты ты получил при раздаче, важно.
А с нами в прямом эфире политик Леонид Гозман. Леонид, здравствуйте.
Здравствуйте.
А вот как вы думаете, почему тянули с эвакуацией? На это, естественно, обращают внимание и местные жители, кто остался там, и те, кто уехал, и те, кто был вынужден выезжать именно своими усилиями. Есть ли, может быть, в этом фактор такой привычки к войне в приграничных территориях, какой-нибудь авось, рассчитывание, может быть, на то, что ничего нового в этой ситуации не будет? Давайте таким вопросом зададимся, как и вот собеседники издания «Верстка» в Москве.
Нет, мне кажется, это значительно более серьезная причина. Причина в том, что для того, чтобы объявить эвакуацию, надо доложить начальству, что ситуация хреновая, что да, вот украинцы вошли, да, вот они еще тут какое-то время будут, видимо, долго, и надо людей вывозить, да. Но начальнику, неважно, губернатору, президенту, еще какому-то, да, ему такая информация не нравится, она ему неприятна. Ему приятнее другая информация про то, что враг бежит, значит, там мы его догоняем, там, ну и так далее. Вот для того, чтобы не огорчить начальника, вот президента, какого-нибудь мелкого начальника в районе, ему, начальнику или им, начальникам, дается та информация, которая им нравится. И поэтому все, естественно, все запаздывает. Например, как можно огорчить Владимира Владимировича информацией о том, что украинцы не просто, так сказать, какой-то там рейд совершили на нашу территорию, а вошли туда регулярными войсками и там закрепились. Ну, ему же неприятно будет. Огорчать его нельзя, он у нас один такой.
И вот в этой связи объявление военной комендатуры – это в том числе символический шаг. Насколько он глубок? Давайте так поставим вопрос.
Нет, ну вы знаете, ведь если украинские войска не собираются оттуда уходить прямо вот этой ночью, а похоже, они не собираются, да, то им надо как-то эту территорию управлять. Понимаете, что там надо делать? И то, что вот говорил ваш собеседник, нужно это делать, и это делать, и это делать. И это не могут делать командиры тех частей, которые захватили, взяли под контроль вот данный населенный пункт. Это не их работа совершенно, да? Это работа специальных людей. Ну, понимаете, не первая война в мире идет. Всегда создаются вот такие органы. Кроме того, для украинцев очень важно вот что. Очень важно, чтобы их союзники, их общество, ну все, вся планета видели отличие захвата Украиной российской территории и захвата Россией украинской территории. Когда Россия захватывает там изнасилование, грабежи, черти что вообще творится, ад кромешный, да? А Украина должна доказать, показать всем, что она соблюдает законы и обычаи войны, что все, что можно для минимизации страданий некомбатантов, они делают. Для них это очень важно политически. И я думаю, что поэтому, в общем, ну, конечно, жертвы все равно могут быть, и, конечно, у людей все равно несчастье, но я полагаю, что вооруженные силы Украины будут себя вести максимально корректно.
И еще к одной новости хочу вернуться, которую мы уже упоминали. Обмен, о котором писали Financial Times. Кремль их совершенно не комментирует и даже не признает вообще сам факт пленных, тех, кто попал в плен во время действий в Курской области. Почему? Почему такая тактика? Как вы думаете?
Ну, Кремль никогда ничего не признает. Подождите, мы воины света, христолюбивое воинство, как это называли еще во время проигранной когда-то русско-японской войны, христолюбивое воинство, оно всегда побеждает, оно не может проигрывать. Оно не может проигрывать. Кроме того, русские солдаты не сдаются в плен, как известно. И вот это еще и товарищ Сталин об этом подробно говорил. Соответственно, они ничего и не признают. Они вообще ничего не признают, понимаете? Но они же там, смотрите, после того, как они вынуждены были, ну, путинские войска, я говорю, на случай они, потому что это не моя война. Я против этой войны. Я против этой войны. Я считаю, что она преступна, она ведет, она, это не только гибель, ну, она рассчитана на гибель Украины, она в случае победы приведет к гибели России, и поэтому я желаю победы вооруженным силам Украины, безусловно, в этой войне. Хотя я сочувствую людям, которые попали под огонь просто так. Не, вот. Так вот, значит, они, когда, помните, должны были сдать Херсон все-таки, когда сдали Херсон, они с тех пор слово «Херсон» в рот не берут. Они забыли о Херсоне. Не было никакого Херсона и не было никакой сдачи Херсона, понимаете? То же самое здесь сейчас, понимаете? Вот украинцы публикуют всякие ролики и видео из Сумжи, из центра. Уже геолокация проведена, уже понятно, что да, действительно, это центр города. Вот. А мэр Сумжи говорит, нет, там нет украинцев, мы все контролируем и так далее. То есть им совершенно плюют в глаза божья роса, понимаете? Вот. Так это нормально. Для них нормальное поведение. Ничего нового про них мы не узнаем.
Ну и еще об одном моменте, который, может быть, мог бы приблизить мир, но тем не менее, вот в Москве заявляли в течение этой недели, что на фоне наступления ВСУ в Курской области переговорами теперь и не пахнет. Но с созданием военной комендатуры, ну, пока что очень вырисовывается такой серьезный аргумент со стороны Украины в случае возможных дальнейших переговоров. Как вы это оцениваете? Насколько это весомый будет аргумент?
Значит, ну, сама комендатура не является никаким аргументом, ни весомым, ни невесомым. Владимиру Владимировичу на людей, оставшихся под украинцами, глубоко наплевать, так же, как ему наплевать на всех остальных людей на земле. Вот, кроме, там, может быть, не знаю, нескольких своих друзей и коллег по ФСБ. Но то, что переговорные позиции Украины резко улучшились, это очевидно. Слова Владимира Владимировича о том, что теперь переговоры невозможны, это белый шум. Обращать на это внимание не надо, потому что куда он денется? Ведь такой очень сильный запрос Путина на переговоры, который был все последние месяцы, да, когда и он, и полезные идиоты на Западе, и полезные идиоты внутри России говорили об этом. Ведь почему это? Почему такая пошла волна? Потому что Путину нужна передышка. Потому что он не может справиться, ему не хватает людей, оружия там, и так далее. Ну, смотрите, они каждый день буквально повышают ставки выплаты тем, кто соглашается подписать контракт. Почему они повышают? Потому что не хватает людей, которые собираются, готовы подписать контракт. Люди заканчиваются. Вот заканчиваются люди. Поэтому я думаю, что в ближайшее время будет мобилизация. Вот, и никуда они от нее не денутся. Так что передышка Путину нужна. Как была нужна, так и сейчас нужна. Сейчас даже больше нужна, чем раньше. Потому что, понимаете, вот вся это, все, что произошло в Курской области, оно ведь несет огромный политический ущерб для Путина. Внутри страны элиты видят, что царь не справляется со своей главной обязанностью, с обязанностью защиты страны, защиты территории страны. Он не может с этим справиться. Значит, может, он и не царь. А ведь легитимность Путина не электоральная, она это легитимность крестного отца. То есть она стоит на принятии его в качестве главного человека верхними 10 000, не более того. А мир, весь большой мир, планета, видит, что, во-первых, его слабость вооруженных сил России, слабость лично руководителя России, потому что он ничего не делает, он произносит какие-то бессвязные слова совершенно, да, и это значит, что они будут его меньше бояться. Если они будут его меньше бояться, то они будут давать больше оружия Украине и не мешать Украине использовать оружие так, как они считают нужным, а не так, как им дяденька сказал, сюда стреляй, сюда не стреляй. Вот. То есть Путину сейчас переговоры нужны значительно больше, чем они были нужны раньше. Ну, а что он там заявляет, что вот, никаких переговоров, ну, какая разница? Не надо обращать внимания.
Ну, как раз, Леонид, очень хочется перевести это в плоскость разговора о том, кто же высказывается вместо Владимира Путина и его коллег. Давайте мы с вами, прежде чем продолжить наш разговор, вот немного расширим географию. Ведь второй регион России принял режим чрезвычайного положения федерального уровня. Это Белгородская область. Ранее это был режим ЧС на уровне региона. Что это значит, вот это расширение статуса, и как это оценивают сами жители Белгородской области, рассказывает Илья Козин.
В субъекте организована работа по оказанию всесторонней помощи пострадавшему населению. Однако масштабы происходящего не позволяют региону самостоятельно ликвидировать последствия сложившейся ситуации.
О сложившейся в Белгородской области ситуации в понедельник Владимиру Путину доложил Вячеслав Гладков. Обстрелы в регионе участились, особенно в приграничных районах. На этих кадрах разрушенная квартира в городе Шебекино Белгородской области после атаки дрона ВСУ. Сейчас под обстрелами в основном приграничные села и города. Оттуда людей эвакуируют в центре временного размещения. В одном из таких центров на днях побывал губернатор области Вячеслав Гладков.
Поэтому мы не понимаем, когда это закончится. Завтра, через месяц, через год.
Это центр временного размещения в Старом Осколе. По словам руководителя центра Натальи Семеновой, люди сюда продолжают прибывать. Светлана Озерова здесь уже полгода.
Скорее бы кончилась вот эта вот война, вот эта вот. И чтобы мы вернулись назад и жили мирно и хорошо. Потому что это страсть, как мы пережили это. Мы уже второй раз здесь, в этом ПВРе. В мае месяце в том году мы были. Теперь в этом году мы. Тогда хоть были полтора месяца, а сейчас уже полгода считать, что мы здесь.
Федеральный режим чрезвычайной ситуации в Белгородской области также означает, что люди могут рассчитывать на денежную помощь. Кроме единовременной выплаты в размере 15 тысяч рублей, человеку должны заплатить 75 тысяч при частичной потере имущества и 150 тысяч при полной. А, например, родственникам погибших полагается 1,5 миллиона рублей, сообщает МЧС. А вот так сейчас выглядит Белгород. На днях Гладков говорил, что ситуация в городе улучшилась. Местные жители в целом спокойны.
Но пока я не вижу смысла куда-то уезжать там.
Никаких изменений, все хорошо, все прекрасно. Магазины работают, все, что нам нужно. Все.
Однако не все разделяют такой оптимизм. Собеседник радио «Свобода» из Белгорода рассказал, что все внимание сейчас на Курске, и поэтому у части жителей сложилось впечатление, что о них забыли.
Были разговоры, знакомые, коллеги. У одного там дом в Шебекино, но так или иначе жили, переехали сейчас. Что, мол, все взяли и переключилось все внимание, все СМИ на Курскую область, там, а про Белгородскую, про Шебекино забыли.
За минувшие сутки 7 муниципалитетов Белгородской области попали под обстрел ВСУ. 10 человек получили ранения.
Глава Минобороны России Андрей Белоусов сегодня рассказал о подготовке дополнительных мер защиты Белгородской области. Ну, как рассказал, вот послушайте.
Речь идет прежде всего о повышении эффективности системы управления войсками во взаимодействии с другими силовыми ведомствами и администрацией Белгородской области, об определении ответственных должностных лиц, о выделении дополнительных сил и средств, которые будут направлены для выполнения основных задач. Реализацию представленного плана буду контролировать лично.
На совещании присутствовал и глава Белгородской области, ну то есть вот они слева направо, все те, кто говорит о проблемах и под Курском, и под Белгородом, но не более того. Тут довольно-таки ограниченный пул, если угодно, чиновников. Леонид, вот наблюдаете ли вы хоть какие-то симптомы, ну хотя бы крайней озабоченности Кремля по поводу происходящего? Может быть, даже паники, какие-то симптомы, может быть, уже и такие можно обозначить? Или это снова откуп регионам, разбирайтесь сами в целом, как и раньше вели себя в Москве?
Ну, знаете, симптомы паники или там крайней озабоченности я вижу в бессмысленных идиотских заявлениях там Марии Захаровой или еще кого-то и так далее. Вот эти заявления говорят о том, что они действительно очень нервничают, не понимают, что делать и так далее. А вот эти все совещания, это для галочки, это наша традиция. Вот начальник чего-то говорит, остальные с каменными лицами слушают, никакого обсуждения не происходит и так далее. Я сейчас видел ролик коротенький с совещания, заседания, то ли ставки, я не знаю, как их называется у украинцев. В общем, Зеленский проводил совещание с какими-то своими близкими сотрудниками. И оно без звука, ролик был. Чего они говорят, не слышно, но видно, как они говорят. Они спорят, у них эмоции, они друг друга перебивают, в том числе президента, между прочим, и так далее. Это живые люди. А вот тут у Белоусова, у Путина сидят роботы какие-то, понимаете, деревянные куклы. Вот. И это, в общем, на самом деле война живых людей против роботов, война жизни против смерти. Вот. И, понимаете, вот то, что, ну, чего они боятся, потому что очень сильно сейчас. Они боятся того, что люди начнут понимать, что кто на самом деле во всем виноват. Кто виноват в том, что бомбят Белгород? То именно в том, что люди вынуждены были бежать из своих домов в Курской области. Ну кто именно? Кто начал эту войну? Кто начал эту войну? Пока войны не было, жили люди все спокойно, все было нормально. До некоторых начинают потихонечку доходить.
Но дойдет ли, хочется мне уточнить, тем более, что вот гражданский активист Алексей Меняйло, автор проекта «Хроники» по изучению общественного мнения, в комментарии «Нью-Йорк Таймс», сегодня статья вышла, сказал, что предыдущие атаки Украины на приграничные регионы больше способствовали укреплению таких провоенных взглядов, но на этот раз он говорил, что как будто бы чувство растерянности может нарушить это послание Кремля. Какие социальные последствия вы ожидаете в связи с этим? И что будет болезненнее? Беженцы, срочники, может быть, сам факт наступления Украины? Как вы думаете?
Ну, все вместе. Но я ожидаю последствий не общественного мнения, потому что Путину плевать на общественное мнение, по той простой причине, что у российского общества нет возможности, нет инструментов для конвертации своего недовольства в какие-то политические изменения, политические действия. Понимаете, вот там, американцы могут проголосовать там, за Трампа или за Камалу Харрис, да, и тем самым выразить свое мнение. У нас такой возможности нет. Вот что волнует Путина, это настроение элит. Настроение элит. Вот это его волнует очень сильно. И мне кажется, что он сейчас очень сильно оскандалился именно в глазах элит. Удар, который он сейчас получил, сравним с тем ударом, который он получил во время мятежа Пригожина, когда оказалось, что, во-первых, никто его не хочет защищать, и несколько сам сот или тысяч бандитов прошли через всю страну легко. А во-вторых, он сам дико испугался, сбежал из столицы, как говорили, ну и так далее. Вот он получил сейчас такой же удар. И я думаю, что у элит, у многих элит, в том числе у губернаторов, возникает вообще такая мысль, а какой же из тебя, к чертовой матери, царь, если ты элементарных вещей делать не можешь?
Далеко ли здесь как раз-таки от мобилизации, которой действительно поднимаются вопросы всю эту неделю, и вы наш не первый собеседник на этой неделе, кто упоминает вероятность, которая возросла?
Я думаю, что она просто неизбежна, мобилизация, потому что очевидно, что закупать за деньги кровь, как они делали последние месяцы, уже не получается. Заканчиваются дураки, понимаете? Вот заканчиваются те безответственные, там, может быть, я не знаю, аморальные дураки, которые готовы за деньги идти воевать. Да? Они заканчиваются. Значит, надо брать других людей. Они пытаются все время найти людей за границей. В Непале, в Шри-Ланке, в Индии, там где-то. Вот брат наш Ким Чен Ын может там поставить какое-то количество бойцов и так далее. Но, видимо, всего этого не хватает. Поэтому мобилизация, конечно, неизбежна. И, конечно, она не добавит популярности Владимиру Владимировичу.
Леонид, пожалуй, наверное, последний вопрос. Вот то, что сейчас происходит в Белгородской области, это, скажем так, запоздалый механизм того, что должно было происходить в Курской области, может быть, 2 года назад, может быть, еще даже 2,5 года назад. Или что же это? Возможно, какое-то перетягивание одеяла на себя. И, между прочим, жители, да, в нашем сюжете отмечали, что недовольны тем, что больше внимания Курску, хотя Белгород тоже под обстрелами. Как вы думаете, что это такое?
Нет, это нормальная конкуренция за ресурс, понимаете, которую ведут губернаторы между собой. Это нормально, это их работа, конкурировать за ресурсы. Это конкуренция за внимание высшей власти, которая требует к себе населения и так далее. Но, разумеется, вся история с украинскими войсками в Курске показывает, что наши вооруженные силы были абсолютно не готовы к этому варианту, совершенно не готовы, потому что наши генералы, по всей вероятности, живут в этом ощущении, а нас-то за что? Мы на территории меньшого брата творим, что хотим, а меньшой брат, он, естественно, на нас руку поднять не может, а должен вот говорить спасибо, благодарить и кланяться. Они не благодарят и не кланяются, понимаете? И, вот. И сейчас, конечно, перед Путиным стоит страшная задача. Ему надо освободить эти территории, иначе он точно не царь, вот точно не царь. Он должен освободить эти территории. Но мы знаем, как наши генералы умеют освобождать города. Они их сравнивают с землей. Там ни одного целого кирпича не остается. Только теперь это надо сделать с населенными пунктами на территории такой глубинной России. И более того, я очень боюсь, что они это сделают вместе с людьми, которые там останутся. А там останется много людей. Вот эти вот уже за 100 тысяч беженцев, которых вы сказали, ведь это в основном бедные люди. Куда они от своих домов, от своей скотины, от нажитого имущества? Они вынуждены будут возвращаться. И по ним будут бить наша артиллерия.
Да и тем более, что они до этого еще говорили, что они покидали эту территорию как раз-таки из-за своего бедственного положения. Политик Леонид Гозман был с нами в прямом эфире. К сожалению, у нас заканчивается время эфира. И о новых событиях, в том числе в Курской области, расскажем вам завтра в это же время. Я на этом с вами прощаюсь. Это была программа «Лицом к событию». Меня зовут Иван Воронин. До свидания и будьте свободны.